Всем привет! Некоторое время назад мы записали ролик про деньги, а точнее про их изучение, про нумизматику. Это вызвало массу вопросов и требование однозначного продолжения. И мы откликнулись на призыв публики, для чего у нас в студии снова вдруг появился известный специалист по монетам Кирилл Михайлович Чернышов из Государственного ордена Ленина Трудового Красного Знамени Императорского Эрмитажа. Сегодня мы поговорим о таких интересных монетах, как брактиаты. Что это такое, расскажет Кирилл Михайлович. Кирилл Михайлович, привет.
Здравствуй, Кирилл Александрович.
А я вот слышал, что ты еще недавно целую книжку написал про эти самые брактиаты.
Да.
Кстати, она у меня с собой есть.
Предъявите ее, пожалуйста. Опа, это не она.
Это не она. Ага, вот и она. Der Münzfund von Hotten. То есть монетный клад из Хотина. Вот такая книжка.
Из Хотина.
Хотина, Хотина, Хотина. Богато, Всеволод Потин и Кирилл Чернышов. На немецком издана.
Чтоб никто ничего не понял.
Да, ну потому что книжка про немецкие монеты на немецком в Германии издана, никто ничего не поймет, но хоть картинки-то есть.
Масса. Давайте посмотрим.
Это хорошо.
Тем более, что это ваша книжка.
Ну, спасибо.
Это подарок.
Спасибо, обожаю подарки.
У меня тем более есть ваша подписная книжка.
Ага.
Про костюм. Правда, я ее куда-то про...
Задевал, в общем.
Да, полюбил.
Задевал, в общем.
Что внушает мне печаль, ибо лет через 30 книжка с вашим автографом на аукционе будет стоить немалых денег. Опять возвращаясь к деньгам.
Ага. Ну, нумизматы все время говорят про деньги, ничего удивительного. Так.
К сожалению.
Ну, автограф я потом потребую. Да, пока да, просто автограф, вот книжка.
К сожалению, с нашей последней встречи утекло немало воды.
Так.
Наша первая, наша последняя встреча в эфире здесь была посвящена домонетным формам денег и вообще появлению денег, как они появились. С тех пор Клим Саныч перестал бить меня палкой, полгода не занимался этим делом, и вот результат.
Ага, то есть нужно реже бить Кирилла Михайловича палкой, он будет книжки писать вместо этого.
Верно.
Я запомню.
Совершенно верно. Потолстел, обленился.
И написал книжку.
Выпустил книжку.
Прекрасно.
Даже пиджак одел. Надо сказать, книжка на немецком. Надеюсь, критиканы всякие не понабегут сразу. Потому что под нашим последним роликом было очень много критических замечаний. Особенно мне понравилось замечание одной экзальтированной дамы, которая написала примерно следующее, цитирую близко к тексту. «Это был какой-то кошмар! Целый час! Они там, автору, то есть мне, 2 часа каждый день работать над своей речью перед зеркалом! Потому что было очень тяжело, я очень страдала, но смотрела, потому что было очень интересно». Дорогая дама экзальтированная, ваш комментарий меня очень порадовал, если честно, потому что, ну, понятно, что надо работать над собой, над своей речью, тренироваться, 2 часа перед зеркалом никак, но минут по 15. Вообще расти над собой надо, потому что лучше быть молодым, здоровым и богатым, чем старым, бедным и больным.
Кроме того, маршировать лучше, чем разлагаться, это факт.
Но, если честно, если выбирать из двух вещей, а именно из умения красиво говорить и между умением, так сказать, знать предмет разговора, я все-таки выберу второе. Так что ваш комментарий, что вы терпели, но все-таки дослушали до конца, потому что вам было интересно, меня очень и очень порадовало. Но тема сегодняшнего разговора у нас немножко другая, потому что здесь я скажу, не таясь, я являюсь единственным специалистом на территории бывшего СССР по вот как раз этим монетам.
По брактиатам.
Да. И конкретно по уникальному кладу, единственному до последнего времени это был клад с немецкими брактиатами 12-го, начала 13 века, обнаруженного на территории Древней Руси, вернее, ее юго-западной оконечности – крепости Хотин на реке Днестр.
Это стало быть нынешняя территория братской Украины.
Совершенно верно.
Так.
Тогда, соответственно, это было пограничье Галицко-Волынского княжества. Еще надо сказать, что...
Вот там такая крепость есть, кто не знает, Хотинская или Хотинская.
Еще что касается вот уникальности представленного материала, Я хочу сказать, что материал абсолютно уникален, и в сети вы данных про него не найдете, потому что еще один комментарий был относительно нашей первой встречи по домонетным формам денег, уже мужчина написал. Да он все списал из Википедии.
Ага.
Я лично сидел и проверял по Википедии. Все вот все взято оттуда. Дорогой наблюдательный товарищ, вы абсолютно правы. Действительно, многое из разговора по домонетным формам денег было взято мной как раз оттуда, из Википедии. Но штука в том, что нужно понимать, что именно надо взять из Википедии. Так сказать, как дозировать информацию, как структурировать материал.
О чем говорить можно, да, о чем нельзя.
В Википедии чего только нет, если честно. Даже про инопланетян с планеты Нибиру там есть. Вот. Но что касаемо вот этого каталога, здесь вы в Википедии этой информации, я имею в виду русскоязычной, не найдете совершенно точно. А если вдруг найдете вы что-нибудь про брактаты 12-го, начала 13 века, то, скорее всего, под фамилией Чернышов.
Ага.
А если вы найдете что-нибудь, уважаемый товарищ, я к вам обращаюсь, пожалуйста, откройте вот Википедию и по нашему, так сказать, по тексту моего доклада, пожалуйста, проверьте. А если вы найдете что-нибудь из русскоязычного, не под фамилией Чернышов, про брактаты, пожалуйста, сообщите, я разберусь.
С интересом будем ждать комментариев.
Итак, сначала, я считаю, нужно наш вообще доклад построить из двух частей. Сначала рассказать, что такое вообще эти самые брактеаты, с чем их едят.
Да, так точно.
Откуда они взялись.
Так точно. Почему, собственно, брактеаты и чем они так замечательны, что ими нужно специально заниматься.
Да.
Итак.
А потом, собственно, уже о каталоге.
Да.
Да, извини, Кирилл Александрович, совершенно совсем забыл. Из последних ваших роликов, за которыми я с интересом слежу, я заметил одну модную тенденцию, что сейчас стало модно вот так вот весь стол обкладывать своими работами.
То есть постепенно начнем, да, закладывать стол, да, вашими, Кирилл Михайлович, трудами.
Причем не только монографиями, а
статьями, докладами.
Даже просто сборниками, где вышли твои статьи. Я решил тоже, так сказать, быть
в тренде,
в русле последних, так сказать, тенденций.
Ну, надо тогда это красиво разложить, потому что это оно так? Вот вспомогательные исторические дисциплины, там у нас полно без матику наверняка.
К сожалению, да? Я все-таки пожадничал денег на такси, поэтому привез не все. Привез только основные статьи, которые я за последние годы выпустил, и считаю, что они важны.
Гербоведение, том 2.
Важны для понимания того, что такое монеты брактеаты, собственно.
Да, да, вот тут у нас мудрость про брактеаты. Спрятано.
Самая мудрая вещь вот эта. Здесь я с Дмитрием Сергеевичем Коровкиным, нашим общим хорошим знакомым, выпустил о брактеатах как источниках по истории доспеха. Вот я заложил.
Ага, вот она в конце. О, вижу. Прекрасно.
Итак, как известно, Кириллу Александровичу так точно это известно, в конце 10-го и в течение всего 11 века на территорию России поступали немецкие динарии. Ну, поступали динарии разных государств, но немецких динариев там процентов 80.
То есть большинство.
Да, процентов 10 – это англосаксонцы, англосаксы и всякие твари попали. Вот, пожалуйста, перед вами, я надеюсь, мы покажем.
Да, это все у нас сейчас будет транслироваться
картинки
на экран.
Вот это вот типичный динарий, чеканенный в 40-х годах или 50-х годах 11 века и найденный на территории России, на севере Псковской области, в составе одного небольшого клада. Вот так вот они выглядели. Есть, как видите, лицевая сторона и оборотная.
То есть реверс-аверс, все чётенько.
Все как полагается. Вот это у нас был монетный двор Гитальды. А это у нас Гронинген. Вот здесь вот эти вот смешные червячки – это надпись Гронинген. Но в 20-е годы что-то пошло не так, 12 века. В 20-е годы на территории нынешней Восточной Германии появляются монеты, чеканенные совершенно другим способом. Не с помощью двух штемпелей, а с помощью всего лишь одного нижнего штемпеля.
Мы об этом вскользь упоминали в прошлом ролике, что монета традиционно чеканится при помощи двух штемпелей, которые с двух сторон ее формуют, придавая ей, собственно говоря, реверсную и аверсную сторону. Орел и решка делается таким образом.
Вот. А тут товарищи решили, а давайте мы только возьмем всего лишь один штемпель, как водится, с негативным изображением, воткнем его, грубо говоря, в пенёк с целью закрепления в этом пеньке. Вот как показано на схеме, сверху будет наложена пластинка, монетный кружок. Причем эта пластинка стала не как у динариев, а очень широкая и тонкая, из высокопробного серебра, мягкого.
То есть фактически чуть толще, чем фольга получается, нечто такое.
Да, да. Сверху мы наложим либо кусок свинца, либо кусок кожи. Тут идут теоретические, так сказать, споры, что использовалось. А потом нанесем удар молотом сверху. В итоге эта тонкая монетная пластинка вминается в нижний негативный штемпель, и с одной стороны у монеты проступает позитивное изображение.
Да. То есть, ну, получается, рельефно-выпуклая.
Да.
То есть, она с одной стороны вдавлена, с другой стороны выдавлена в тот самый рельеф, да, который формировал нижний штемпель.
Совершенно верно. При этом монета тонкая, и, казалось бы, для использования в качестве монеты, ну, совершенно не годится долгое время. Вот перед нами, кстати, самый первый брактеат – это Випрехт фон Гройч, конец 20-х годов 12 века. Это был фогт аббатства Пегау. Ну, Пегау – это аббатство, а он сам был его управляющий, но он при этом был светский феодал.
Да, ну, фогт, понятно, это светский рыцарь, который управляет некой территорией. В данном случае он управлял территорией аббатства Пегау.
Самый первый брактеат.
Он самый первый брактеат вообще или это…
Да. В общем, после долгих изысканий немецкие коллеги пришли к выводу, что вот, скорее всего, вот это вот смешное достаточно изображение и является самым первым брактеатом.
Да, похоже на художество, которое чеканили у нас художники для дембелей
советской армии. Давайте покажем карту, где в основном чеканились брактеаты. Это восток, северо-восток современной Германии. В общем, по большей части Тюрингия, территория бывшей ГДР. Чтобы было проще, Клим Александрович.
Да, ну оно не так далеко, в принципе, от наших границ.
Да.
То есть это не какая-нибудь там Швабия, Бавария.
Нет.
И Тироль.
Причем, что интересно, в экономически развитых землях, а именно в упомянутой тобой Баварии, в землях по Рейну, брактеаты распространения не получили. То есть там продолжают чеканиться нормальные, хорошие такие
двусторонние
динарии. То есть это не то, что вот чеканили динарии, в 12 веке вдруг повсеместно в Германии стали чеканиться вот эти вот замечательные вещи. Совершенно нет. Они чеканятся только в экономически слабо развитых землях.
В дауншифтерах.
В недавно, странах дауншифтерах. Недавно завоеванных, так сказать, дранкнахолстен, вот в славянских землях, анемеченных, которые как раз вот в эти времена, в 12 веке, это время Альбрехта Медведя.
Альбрехта Ахилла.
Генриха Льва.
Ой. Генриха Льва, да.
Генриха Льва, всяких майсенских марграфов, архиепископов Магдебурга. Вот как раз там идет активный дранк на Холстен, славяне порабощаются, и немецкие феодалы вот на этих землях чеканят такие замечательные вещи. Вот тут вот я хотел бы показать вот этот уникальный, ну не уникальный, но примечательный брактеат. Вот он чеканен тем способом, каким люди себе в основном и представляют, как чеканятся брактеаты. Большинство людей почему-то считают, что берется пластинка, и не на нижний штемпель кладется, а наоборот,
сверху бьётся.
Сверху, да, прикладывается позитивный штемпель, а под пластинку подложено что-нибудь
мягкое. Мягкий материал, да.
Да. И вот по этому верхнему штемпелю наносится удар, и вот получается такое вот изображение. Вот эта монета как раз видно, что она именно этим способом и отчеканена. Потому что оборотная сторона здесь,
как негативная.
Видишь, она лучше, как бы, прочеканена. То есть, чем лицевая.
Угу.
Но это совершенно редкий случай. Всего несколько штук таких известно. Потому что большинство чеканено именно тем способом, который я недавно описал.
То есть получается, что такие монеты были в два раза дешевле в производстве, совершенно просто верно. Потому что у них был один штемпель. И в регионах дауншифтерах их производить было экономически выгоднее. А там, где все было в порядке с экономикой их, в какой-нибудь Баварии. Там это было не нужно, и поэтому их там не производили, и, видимо, хождения там большого не имели.
Все правильно, Клим Александрович, понял. Вопрос. Зачем они вообще были нужны, такие неудобные монеты, которые тонкие, которые просто смять? Если ты пролистаешь мой каталог, ты увидишь, во что превращаются они буквально через некоторое время после эксплуатации.
А я пролистаю, да.
Да. Пролистай, ужаснись.
Ну, понятно, что фольга мнется, гнется.
Все дело в том, что этому средству денежного обращения была уготована очень недолгая жизнь сравнительно с обычным двусторонним динарием. Срок жизни такого брактеата не превышал 1 года, а в некоторых местах даже раз в полгода происходила принудительная реновация монеты. То есть население, как правило, это происходило во время ярмарок. Ярмарка – это вообще немецкое слово, оно переводится как Оно состоит из двух слов.
Ярмаркт.
Ярмаркт, да. То есть
годовой рынок.
Год и рынок. Рынок раз в году или раз в полгода. И вот там принудительно изымались старые брактаты, перечеканивались на новые. Причем не всегда происходила именно настоящая перечеканка. Часто просто какой-нибудь эмиссионный знак ставили на такой монете, кружочек, крестик, чтобы отличать старые выпуски от новых и новые от старых. И дальше населению их раздавали, но, естественно, при этом происходил что? Сбор налогов в пользу местного монетного сеньора. Чуть ли не 25% взималось. То есть, фактически это было такое вот узаконенное ограбление населения раз в году.
Офигеть.
Представляешь, нормально вот так вот ты приходишь со 100-рублевой купюрой, тебе говорят… Вот
75 это... тебе отдают?
Да. 100-рублевая купюра у вас устарела, уважаемый, пожалуйста, вы ее сдайте нам, а мы вам вернем 75
рублей. Ну, у нас так делал Егор Гайдар, Егор Тимурович, я помню.
Чего у нас только не делали. Вот, это называлось извлекать из монеты эмиссионный доход. Русские нумизматы многие, и Спасский Иван Георгиевич, и Свет Михайлович Путин, кстати, можно встретить в их трудах, что рассуждение на ту тему, что вот монета западноевропейская перестала тем самым подходить под нужды нашего местного обращения, и потому перестали везти к нам на Русь монеты. Поэтому вот находка в Хостине как раз является совершенно уникальным явлением. Так ли это или не так? Скорее всего, дело в том, что просто стоимость серебра резко возрастает на русских землях, и, грубо говоря, вот пользоваться такими монетами, которые весят примерно грамм, это все равно, что к нам вот привезти пачку 500-евровых купюр, и с помощью этих 500-евровых купюр, представь себе, вот, привезли 500-евровые купюры. Как ты сможешь ты с ними, можешь ты их использовать в качестве средства обращения?
Ну, конечно, нет.
Скорее всего, нет, ты их отложишь куда-нибудь на черный день, пусть лежат. Вот именно так и стало использоваться серебро на Руси. Появляются фиксированные слитки фиксированного веса.
Ну, это было связано, естественно, в первую очередь с закрытием широкомасштабной торговли по великому пути из Варяг в Греки из-за крестовых походов. Просто я иначе не понимаю, почему вот оно у нас было. Ну, у нас серебро не добывали долгое время вообще там, до 17 века. А... Что 10-й, что 12-й, разница в этом отношении только хронологическая. Ни тогда не добывали, ни потом не добывали через 200 лет. Что подорожало-то?
Серебро подорожало не только у нас, оно подорожало вообще повсеместно в Европе. И, видимо, появилось больше населения, развивалось, как это ни странно, торговля-то развивалась.
Да.
Потребность-то была.
Потребность в ликвидных деньгах.
Совершенно верно. И поэтому на востоке натурально. И на севере Европы являются экстремально маленькие монеты как раз в это время. Если посмотреть клады острова Готланд, то сначала там хранились нормальные такие полноценные динарии в кладах, а в 12 веке монет количественно стало больше, но вес их – это 0,1-0,2 грамма примерно. То же самое в
Прибалтике. Очень маленькие.
Да, то же самое в Прибалтике. А на Руси серебро было еще дороже, чем в Готланде и при Балтике, например. Поэтому везти монеты сюда, ну, перестает иметь смысл. Торговля увеличились объемы торговли, но везли уже серебро в слитках. У немцев не было, кстати, слитков фиксированного веса, в отличие от Руси. Они сюда везли так называемый гусскюхен, то есть такие вот лепешки, лепешкообразные слитки. А здесь их уже брали ливцы, была специальная профессия ливца, которые отливали. В Новгороде это были такие продолговатые, длинные новгородские гривны весом почти 200 грамм. А на южных землях, а это южные земли Руси, был другой вес. Были так называемые киевские гривны в ходу, которые весили еще меньше, около 160 грамм. Вот, но мы отвлеклись.
Потом же все эти меры веса, я так понимаю, что киевская гривна стала на некоторое время прототипом московских весовых мер, и только потом, после присоединения Новгорода, новгородские гривны стали основой для московской денежного
обращения. Не готов тебе сейчас ответить на твой умный вопрос.
Ну, просто я помню, что везде написано, что вот когда у нас стали делать рубли, не чеканить еще рубли, а стали их приводить как…
Русский рубль, он напрямую происходит от новгородской вот этой вот гривны, которая, да, в свою очередь происходит от веса северной марки.
Да.
Просто
да.
Потом
именно об этом я и хотел сказать.
С течением времени стали в нее добавляться гораздо больше лигатуры, и появляются так называемые горбатые гривны, где серебра меньше, а вес такой же. но потому что больше лигатуры стало. И они имеют некоторую такую вот горбинку, почему их так и зовут. И именно эти вот уже горбатые гривны, они стали называться впервые рублями, так сказать, новгородских письменных источников. Вернемся, так сказать, к нашим баранам, к немецким землям 12 веку. Поначалу вот эти вот изображения на этих монетах были, как видишь, достаточно примитивны.
Да, ну палка-палка, огуречек.
Да, но тем не менее видно, что резчик очень старается разную информацию на всем поле монете, так сказать, разместить. Некоторая своеобразная боязнь пустого пространства. Тут тебе вот и товарищ стоит, это майсенский марграф Конрад Даргроса, Конрад Великий. Тут тебе и две башни, которые символизируют его владение, да, он под аркой стоит, это ворота. Тут тебе и непонятного назначения надпись Б и А, что эти буквы означают непонятно. Раньше предполагали, что это Альбрехт Дербер означает, но потом поняли, что все-таки
это Альбрехт Медведь, то есть.
Да, Альбрехт Медведь. Поняли, что все-таки это Майсон. Вот. И в 40-е, 50-е годы, вот дальше чуть немножко более красивый марграф, тоже Майсон. Давай, Клим Саныч.
Да, я все вижу, вижу, все отлично,
было, да. Сказать. Тоже интересно. Вот это святой Стефан, побиваемый камнями, первосвященник.
Похож на картошку.
Хальберштадт. Знаешь историю про первосвященника? Извините, первомученика, что я говорю. Протомартира святого Стефана, который проповедовал христианство, сам был из эллинизированных иудеев, и его за это сограждане, так сказать, взяли и линчевали.
Ну-ка. Я много знаю истории.
Вот такая вот замечательная история. Стал он патроном епископства Хальберштадт, Германия.
Это в Тюрингии.
И вот сравни.
Или не в Тюрингии, я что-то не помню.
Хальберштадт – это сейчас Заксен-Ангальт земля, а вообще это исторический Харцгебит, то есть земли Северного Харца, где были как раз в конце X века открыты залежи серебра крупные.
Да, понял.
Вот. И, в общем-то, Хальберштадт был одним из центров штемпелерезного, или даже можно смело сказать, медальерного искусства. Опасаются употреблять слово, кстати, медальерное искусство по отношению к средневековым монетам, потому что медали, как известно, появляются
гораздо позже.
Ну да, в конце 14 века, а да. В 15-м они, так сказать, оформляются как явление. Но вот эти памятники, вот посмотри, на этот памятник можно уже совершенно смело назвать, так сказать, памятником медальонного искусства, потому что, ну, попробуйте в небольшой, относительно небольшой, там, диаметром 40-50 мм кружке разместить такую сложную составную сцену. Тут вам и иудеи, побивающие камнями святого Стефана, и, так сказать…
Сам святой Стефан.
Сам святой Стефан, и надписи помещаются на эти монеты.
Хальберштадт, смешное название. Полугород?
Да нет. Вот это уже, собственно, сам… Собственно, персоны Альбрехт Дербер, Альбрехт Медведь со своей женой Софией. Эта монета может быть четко датирована, потому что, ну как четко, где-то 3 года, потому что тут есть титул его, Мархио, и имя. А марграфом он себя называет в 1150 году, а жена Софии умирает в 1153.
То есть 3 года.
Да, даты на брактаты не ставятся, так же, как и на большинство средневековых монет, это явление нового времени. Вот на арабские дирхимы там проще товарищам, ученым, потому что на них, как правило, этот дирхим выбит там
такой-то год
милостью Аллаха, да, там выбит тогда-то, а тут нет. Вот это редкое исключение из общего правила. Вот такая замечательная монета. Здесь мы видим, так сказать, гласную эмблему, потому что в 12 веке, как известно, начинает складываться классический феодализм, когда у правителя не дружина, которая при нем живет, при нем же кормится, а когда
наделяется землю. Усаживается на землю.
Да, усаживается на землю, строится замок, и становится он, так сказать, независимый и уважаемый товарищ. И тогда же пышным цветом расцветает у нас геральдика.
Конечно.
Но она расцветает пышным цветом и складывается в единую систему в 13 веке, а в 12 появляются гласные эмблемы, как правило, связанные либо с названием владения. Вот это владение называлось Фалькенштайн. И здесь мы с тобой... Фальк – это сокол. И вот мы видим и сокола, и штайн.
Камень.
Да.
Соколокамень.
Да, вот сидит сокол на камне. Могли...
Кстати, сокол, вот прям видно, что и монетка аккуратная очень, да. Прям кружок аккуратный, да. И 60... изображение очень тщательно отработано.
60-80-е годы 12 века – это настоящее, так сказать, блютезайт, время расцвета искусства брактатов. Могли помещаться просто здания. Но опять же,
сопровож... Он, кораблик какой-то, я вижу.
Нет, нет, здание.
А, все, я вижу. Это колонны снизу. Я подумал, что это весла и.
Но схематично передано изображение крепостной стены, а внутри здание, которое символизирует всё,
понял,
владение.
Понял. Потому что вот мне по-другому показалось, что это кораблик. Это у него, значит, канаты натянутые на мачту, а это весла сбоку.
Даже Клим Саныч сейчас сможет прочесть, что написано на этом брактате. Давай.
And. Что за Эбу? Эбу? Абу? Что это за буква в конце?
Да это же Бранденбург.
А, господи, боже мой.
А тут Отто.
Все, все, все. А Отто-то явно совершенно написано. А это что это за, господи,
Бранденбург. Все, отлично, на самом деле, все написано, все видно. Вот.
Ну, и материаль я-то нет.
Уже в 90-е годы 12 века Геральдика, так сказать, широким шагом шагает по востоку Германии, и уже в Тюрингии множество так называемых райтер-брактеатов.
То есть брактеат со всадником.
Да, со всадником, где на щитах у всадников без всякого сомнения появляются самые ранние гербы. Причем материал брактеатов он более ценен, чем печати, потому что печать это до нас 12 века дошло очень.
Ну там чуть-чуть совсем.
Чуть-чуть. И, как правило, причем это печати королей и императоров. А королям и императорам им не было особой нужды в том, чтобы у них был какой-то герб. Потому что все и так знали, что они нормальные такие, уважаемые персы. Геральдика у нас развивается снизу феодального, так сказать, вот этой феодальной лестницы, потому что вот этим вот. В новосозданном феодалом вчерашнем, а на немецких землях было много министериалов.
Это как раз дружинники по-нашему, то есть да, те, кто жил милостью сеньора при его дворе.
Причем министериал – это означает, часто в немецких землях это был не свободный вообще.
Да.
Боевой холоп.
Конечно, конечно, послужилец.
И вот этому боевому холопу, которого сделали уважаемым товарищем, дали несколько деревень в кормлении, построили замок, ему как раз было очень важно подчеркнуть, что теперь-то он уважаемый товарищ, и его дети, и его внуки унаследуют от него его владение.
То есть он только что был объектом феодального права, и теперь он стал субъектом феодального права, каковую субъектность надо обозначить и передать. То вот, есть для чего, собственно, и была оформлена геральдическая,
поэтому
классическая геральдическая
личные
система.
Эмблемы становятся
фамильными гербами.
Наследственными. Да. Вот здесь мы видим с тобой замечательный брактеат, где на щите всадника ты видишь летящий сокол.
Да, да.
Написано «Комас Хенрикус Фредерикус».
Вот, Фредерикус.
Вот я молодец.
Ага. Сам то есть граф Фридрих.
На своей монете ничего не могу прочесть. Да, «Комас граф Фридрих». И это у нас брактеат, поэтому совершенно спокойно можно отнести к чекану графов Бейхлинген, где как раз был эмблемой, а потом гербом был косолетящий орел. Но могли...
Тетка с книгой.
Совершенно верно. Могли выпускать брактеаты и от имени не только мужчин-феодалов, но и...
Феодолиц.
Феодолиц, а именно аббатис. Но, правда, это были не простые какие-то аббатисы, а, как правило, сестры там...
Ну, естественно.
Жены императоров в Кведенбурге. Вообще, Кведенбург – это место, где и сокровищница вот, находилась империи. Но вот, пожалуйста, такой вот образец, где... тоже хорошо читается имя аббатисы. Постепенно, где-то с начала 13 века, происходит постепенное огрубление брактеатов. Вообще удивительно, почему это не произошло сразу, почему сразу эти короткоживущие средства платежа, обращение которых не выходило, в отличие от вот этих вот динариев 11 века, обращение не выходило
за губернию, условно.
Из округи, вот где вот этот вот сеньор, грубо говоря, правил. И осуществлял свое, так сказать, феодальное право. Почему вот сразу было не чеканить что-нибудь такое простое, примитивное? Нет. В 12 веке многие монеты – это настоящие шедевры мелкой романской пластики. В 13 веке следует стремительный упадок. Как правило, очень редкими становятся надписи и изображения, вот как видишь…
Возвращаются к изначальному. Значительно. То есть, опять палка-палка, огуречек.
Огрубляется, да. Вот вкратце, собственно, что такое брактеаты. Тем не менее, появление брактеатов было очень позитивным моментом, потому что в условиях, когда большая часть населения живет натуральным хозяйством, монеты как средство обращения, в общем-то, не очень-то и нужны. Ну, представь, что
конечно, ты все, что произвел, все и съел.
Все, часть отдал, конечно, своему, ну, так сказать.
Вы живете замкнутым хозяйством, да, вместе со своим феодалом.
Да. Часть ты ему отдал, так сказать, обязательный платеж натуральным своим продуктом. Зачем тебе, грубо говоря, средства обращения?
Обращать-то нечего.
Обращать нечего.
Прибавочного продукта у тебя нет.
Мало, да, мало. А тут, если появляются вот такие вот вещи, которые раз в году обязательно еще и перечеканятся, это свидетельствует о том, что появляется рынок, где вот эти монеты должны функционировать. Разумеется, населению, особенно зажиточному, ситуация, что раз в году они там четвертую часть своих сбережений должны просто так отдать, эта ситуация сильно не нравилась, и то население, которое могло себе хоть какую-то заначку позволить, сразу же эти, часть этих монет, которые чеканились из высокопробного серебра, откладывала в кубышку, в заначку в виде кладов, в виде сокровища. Поэтому на территории Германии найдено огромное количество кладов, где находятся брактиаты, практически которые не были в обращении, очень хорошей сохранности. Это значит, что как средство обращения эти монеты вообще не использовались, просто отложили на черный день.
Это было средство накопления.
Да. И в нашей предыдущей встрече я и подчеркивал, что средство накопления – это более первичная функция денег, чем средство обращения.
Да, безусловно. Но ведь гражданам, которые могли пользоваться монетами в регулярном смысле, это был большой шаг вперед, просто потому что им на ярмарку не нужно было гнать 50 баранов, чтобы поменять их на 80 корзин яблок, например.
Ну да.
А нужно было просто принести эквивалент 80 баранов в таком мешочке. Это большой плюс.
Так что вот, я надеюсь, что немножко о том, что такое брактиаты, стало понятно.
А есть ли у нас понимание о том, какова была у них покупательная способность этих брактиатов? Какие-то данные сохранились?
Да, конечно. В общем-то, не сказать, что много, но документы того времени, их дошло до нас значительно больше, чем документов предыдущего времени.
Ну, еще бы.
То есть, известно, что сколько стоило, при этом серебро, как я уже сказал, дорожает. То есть то, что выражалось в XI веке в одном количестве серебра, в XII веке это стало как бы, ну, значительно меньшим количеством серебра.
То есть такая у них была дефляция.
Да, дефляция была мощнейшая. И вот на острове Готланд в XI веке, кажется, это 100 тысяч монет.
Угу.
А в XII веке уже не более 40 тысяч этих монет.
То есть в два с чем-то раз меньше, да, в 2,5 раза
при почти. Этом вес уменьшается с 1,2-1,3 грамма в XI веке, стандартный вес для динария, до, как я сказал, даже 0,1 были.
То есть 0,1 грамма.
Да, малюсенькие вот такие вот кружочки односторонние.
А у брактиата какой вес?
Вот у этих брактиатов, ну, немецкие земли, все-таки даже восток Германии, это были такие богатые серебром земли, у них 0,8-0,9.
То есть почти грамм.
Да, почти грамм, но меньше.
Угу. И все-таки, например, вот что гражданин какой-нибудь Тюрингии мог купить на брактиат 1, там, 10, я не знаю, сколько, какие-то данные у нас имеются в руках?
Данные у нас имеются где-то 50 вот таких вот брактиатов. Грубо говоря, стоил меч. Известное, так сказать, долговые обязательства.
Угу.
Конь, естественно, стоил
заметно дороже.
Подороже. Где-то 100 таких монет.
То есть нужно понимать, что это монеты, которые имели, появились и имели хождение где-то после окончания первого крестового похода и до какого получается? До Людовика Святого, фактически, да? Ну, то есть до середины 13 века.
Нет, а они обращались и дальше. Брактиаты чеканятся и дальше. Но они теряют свое значение, они становятся мелким номиналом в середине 13 века как раз. Потому что начинается период уже других монет, начинается период грошена серебряного и золотого флорина. Грошен – это от слова «гросс», большой.
Понятно.
То есть это большой такой динарий. Появляется он, естественно, в Италии, как и многое другое хорошее.
Ну и флорин тоже появляется, да, в Италии.
Да.
А итальянцы золото откуда брали?
Итальянцы либо торговля средиземноморская, либо крупнейшее месторождение золота в Европе – это Кремница, нынешняя Словакия, а тогда Королевство Венгрия. То есть венгерские дукаты вот в 15 веке они просто господствуют в европейском денежном обращении.
Понятно. Ну что, теперь переходим к
Клим Александрович, я хочу сказать, зря мы что ли разложили тут вот это великолепие.
Может, для красоты.
Во-первых, для красоты. Во-вторых, я хотел бы показать, каждая из вот этих работ посвящена брактеатам как источникам чего-либо, не относящегося к денежному обращению.
Так.
Потому что, вот как я уже рассказал, начали мы с Дмитрием Сергеевичем про брактеаты, наиболее близкая нам тема.
Военное дело.
Да, как источник по оружиеведению, потому что, в отличие от динариев, на брактеатах кое-что рассмотреть можно. Там форму щита.
Форму шлема.
Да, какая форма у шлема. Видно, что хаубергон у товарища полный, что чулки кольчужные даже можно рассмотреть.
Хаубергон – это, собственно, кольчужная рубаха.
Да. Ну и так далее.
Да и элементы герба-то видны.
Даже источником… Вот не взял я, пожалел денег на такси, не взял я свою работу, где я их рассматриваю как источник по вексиллологии. Потому что даже на знаменах иногда появляются некоторые изображения в этот период на монетах. Но очень мало, в отличие от щитов.
Не, ну, на самом деле, при всей примитивности, очень неплохо сделаны читаемые изображения. Если иметь нормальные навыки в искусствоведении, в чтении изображений эпохи Средневековья, очень много информации можно почерпнуть, да, такого рода картинок.
Разумеется, геральдической информации можно почерпнуть. Вот как раз журнал называется «Гербоведение».
Да, вот она.
Да, московский журнальчик, где брактеаты рассматриваются как источники по геральдике. Ну и самый крайний труд, пожалуйста, вот это, да. Недавно вышли во вспомогательных исторических дисциплинах. Недавно вышли статья про брактеатов, про брактеаты как источники по средневековой эпиграфике, потому что надписи разнообразные, много чего из них можно почерпнуть, я их даже свел в таблицу, какие титулы используются, какие названия географические, потому что в некоторых случаях мы про некоторые владения знаем только по надписям на брактеатах. Например, мы знаем о владении славянского князя Якши, Кёпник, это было владение, сейчас Кёпник – это один из районов Берлина, а тогда это было княжество славянское, на которое активно претендовал товарищ Альбрехт Медведь.
Там рядом было.
Да, мы знаем только по надписи на брактеатах. Там, во-первых, надпись вот этого Кёпника, а во-вторых, там славянский титул «кне», «кэс», то есть «князь» – славянский титул, что мы встречаем только на монетах уже Московской Руси и Сербии, начиная с XIV века.
Да, гораздо позже.
А тут середина XII века, так сказать, замечательный памятник славянской культуры и письменности. Ну и последняя большая вот эта вот работа, очень замечательное событие произошло. Недавно, ну как недавно, в 2007 году на территориях аж Пермского края недавно был обнаружен, ну естественно, черными копателями с помощью металлодетектора замечательный небольшой клад, содержащий брактеаты и содержащий небольшое количество динариев. В отличие от Хотинского клада, где это, конечно, казна, безусловно, здесь больше 1000 экземпляров или больше, там это совершенно точно это содержимое кошелька некого путешественника, который каким-то вот путем оказался на землях Пермского края. Причем четко клад датируется 90-ми годами 12 века. Я здесь пишу, правда, только о его брактеатной части, потому что целиком мы его еще пока не издали. Мы его издадим с хорошим специалистом по европейским монетам Олегом Тростянским. Олег, не волнуйся, обязательно издадим. Причем есть шанс, что и эта статья выйдет сначала на немецком. Потому что на русском что-то
Олег,
затягивается.
Не волнуйся.
На русском что-то затягивается. Вот. Вопрос: как он туда доехал вообще? В Пермский край.
Ну, какие проблемы?
Северное Прикамье. Дело в том, что Волжская Булгария, это время рассвета Волжской Булгарии, булгары, да, были активно вообще против, чтобы через их территорию ездили.
Известно, может, не через их, а прямо к ним ехали.
Известно, что от арабов они отговаривали, говорят, не надо на север вам ехать, там очень опасно.
Делать
очень,
вам там нечего.
Очень неприятно, там вообще птица замерзает на лету. Вот, опять же, Новгород в это время активную экспансию вел на восток И тоже новгородцы были всячески против, чтобы вот в эти земли, из которых, собственно, поступали меха
с
15 века, чтобы вот эти земли напрямую ездили, так сказать, европейские.
Какие-нибудь подонки европейские.
Да, путешественники. Может, они были приличные люди, не знаю. Ну, скорее всего,
для,
конечно,
для новгородцев они все были подонки, потому всего, конечно, что они постоянно пытались новгородцев обмануть и обманывали. А новгородцы, соответственно, обманывали их. Естественно, такая шла цивилизованная жизнь.
Какой же нам вариант остается? Нам остается, собственно, плавание вокруг скандинавского полуострова.
Естественно.
И в этом кладе.
Через Бьярмию.
В кладе присутствуют, да, моя статья так и называется, путями Оттера и Торлера собаки.
Ага.
Оттер – это самый первый товарищ, который сплавал в Бьярмию, а Торлер собака – тоже такой товарищ, который в начале 11 века, в 1000 какой-то год, ограбил капище Йомаля, бьярмийского божества. Вот, так что, скорее всего, немцы поехали проторенной дорогой вот вокруг скандинавского полуострова, по пути заехали в Норвегию, поэтому норвежский брактат присутствует, и что-то с ними вот случилось. Либо случилось что-то нехорошее,
либо наоборот хорошее.
Либо они просто решили избавиться от этих брактатов в обмен, скажем, на те же самые меха. Вот.
А уже местные их прирыли.
Да. Да.
Хотя могли немцев прирыть, теоретически.
А почему их прирыли местные, а может быть, какие-нибудь новгородцы в этот момент к ним пришли? Потому что как раз рассказ о походе воеводы Ядрея относится к началу 90-х годов 12 века. Воевода Ядрей пошел на Югру, как сообщает нам новгородская
первая летопись.
Да, но прошел неудачно. Вопрос, где находилась эта Югра? Он, в общем, тоже дискуссионен, потому что не факт, что она находилась тогда, в 12 веке, за Уралом. Это могли быть как бы как раз земли вот этого Северного Прикамья. Обложили они город, но Югра собралась силами и, в общем-то, 100, по-моему, там воинов пало. Остальные с большими трудами вернулись обратно. Вот, так что шла колонизация, шла со стороны Новгорода и где-то к началу 13 века, может быть, ко второму-третьему десятилетию, новгородцы эти земли, в общем-то, подобрали под себя, и уже никаких немцев, естественно,
там уже и не было.
Вокруг плавать не пускали. Вот. Так что поэтому этот путь уже во второй половине 13 века, ну, уже, наверное, не функционировал.
Ну, учитывая, что там всего один такого рода клад и других находок с аналогичным материалом.
Как тебе сказать, другие находки-то были, но немножко они по-другому выглядят. Вот, например, в землях Нижнего Приобья, это за Уралом, посмотри, какую красоту нашли. Видимо, опять придется достать фотографию.
А, ну да, это да.
Знаменитые чаши,
это
правда, гальванокопия, но, в общем-то, оригиналы выглядят точно так же.
Да,
из музея поселка Мужи. И у нас в Эрмитаже хранится чаша, где как раз Самсон изображен со львом в замечательных доспехах. В общем-то, видимо, тем же самым путем.
Ну, во-первых, такие вещи – это не брактиат, это чаша, причем чаша крутая, это предмет роскоши, который мог быть предметом транзитной торговли. То есть купили новгородцы, продали кому-то, оно пошло дальше-дальше и осело вот там, где оно осело, потому что чаша сама по себе единичные, даже там 2-3 не являются свидетельством того, что там кто-то физически был из тех, кто изначально использовал ее.
Местным охотникам они даже скорее не как предметы роскоши нужны были, а как религиозные предметы. Потому что они создавали капища, которые, где стоит статуя божества. Вот мы знаем по описанию как раз вот Торлера собаки, как он грабил этого самого капища Йомаля, что стоит
статуя. Одно удовольствие было грабить.
Естественно. Там 6 сторожей было, но они дождались, когда сторожа стали меняться, и, в общем-то, совершили свое черное деяние. И вот этот бог Йомаль держит в руках что?
Чашу.
Чаши были что? Монеты. И земля под этой статуей тоже смешана с монетами. Ну, видимо, с дирхемами, потому что дирхемов там туда много как бы везли. С более ранних времен еще. Так что вот. Не для себя, но в качестве дара божества.
То есть вативная вещь,
да,
получается.
Да.
Ну, новгородцы там, конечно, к 13 веку встали очень крепко. Поэтому, в общем, я не вижу никаких особых сложностей в том, чтобы такого рода вещи, как чаша, например, не брактиата, могли попадать транзитом через торговлю. Они там торговали, за пушнинку можно было выменить самого разного всякого, потому что пушнина у нас была эквивалентом стоимости долгое время.
Вот поэтому я очень рад, что в кладе присутствует один норвежский брактеатр.
Ну, это
значит,
круто.
Что немцы не через Балтику плыли.
Нет, это однозначно.
Чего им туда заезжать туда? Вот. Потому что эти
брактеаты
не попадали на земли Германии. Зачем немцам были какие-то там норвежские брактеаты, когда у них свои было?
Конечно, тем более они в Германии не везде ходили.
Да.
Эти, значит, в такой губернии, эти в сякой губернии.
Перейдем непосредственно к книжке. Она была издана в Гамбурге в начале нынешнего года.
Ферлаг Манфред Мель, Гамбург.
Да. Кстати, господин Мель приедет к нам на чтение в честь Всеволода Михайловича Путина, который первым, не первым, но
одним из первых
начал заниматься Охотинским кладом, провел его инвентаризацию, и в 1963 году в киевском журнале издал большую статью об этом кладе. Безусловно, что...
Прошу прощения, а найден когда был клад?
Найден был клад в 1889 году.
А, то есть еще при поганом царизме проклятом.
Да, об этом была большая переписка насчет этого клада, и поэтому его часто неверно обозначают как акерманский, потому что в переписке там были указаны неверные данные о находчике, что якобы гражданин города Аккерман его нашел. Но потом все-таки истина была установлена. Но с тех пор его первый, кто описывал, это был чешский нумизмат, ну, по сути, немецкий нумизмат, Эдуард Фиала. С тех пор он в немецкой традиции продолжает называться кирманским. С изданием статьи Всеволода Михайловича Потина его правильно у нас стали называть хатинским кладом. Безусловно, что с 1963 года немецкая нумизматика продвинулась далеко вперед в деле изучения немецких брактеатов.
Поэтому было бы странно, если было не так.
Многие монеты были мною переатрибутированы. Большой кусок, который находился в конце и был обозначен как неопределенные брактеаты плохой сохранности, а надо понимать, что все брактеаты в этом кладе плохой сохранности. Поэтому, когда было написано неопределенные брактеаты плохой сохранности, ну, это еще более плохая сохранность, чем у всех остальных. И действительно, многие из этих монет были сложены, скомканы, приходилось для расшифровки изображений, в общем-то, разглаживать с другой стороны, потом очищать лицевую сторону, потом сканировать в большом увеличении и увеличивать на экране компьютера. Тем самым удалось расшифровать несколько очень интересных экземпляров.
Я так понимаю, Эрмитажная лаборатория научной реставрации металла старалась?
Старался лично Кирилл Михайлович.
Ага,
и теперь я готов любому реставратору дать абсолютно бесплатную консультацию, как правильно эти брактеаты разглаживать, очищать, не повреждая. Вот. Ну и дальше могу дать консультацию, как атрибутировать.
Вот это все вместе очень важно.
Итак, первая монета, которую я, кстати, я атрибутировал среди вот этого вот якобы неопределенной части, это была самая старшая монета клада. Вот это замечательный брактеат. Дадим его изображение. Слева – это сама монета, которая в кладе. Справа – это такая же монета, но хорошей сохранности. Вот, тоже посмотри. Вот это самая старшая монета Тюрингия. Ландграф Тюрингии, Людвиг II.
У него тут прямо…
Где-то 40-е, начало 50-х годов.
Это, кстати говоря, изображение для историков оружия хрестоматийное, потому что тут у нас есть нормандский, так называемый нормандский шлем, выполненный в виде фригийского колпака,
да-да-да,
с острием загнутым вверх, наночник, и
деталь,
вот сзади ленточки у него.
Да-да-да, вот эти ленточки. Очень
сзади деталь. Ленточки, так точно. Это изображение, конечно же, я знаю. А у нас такое, оказывается, есть на территории СССР. Круто. Да.
Причем время еще догеральдическое, то есть на щите его вполне натуралистично переданное, так сказать, убранство нормального боевого щита.
Да.
И вторая старшая монета брактеатной части клада – это уже у нас Хальберштадт, где изображен святой Стефан и епископ. Соответственно, слева – это сама монета из клада, справа – такая же монета хорошей сохранности из собрания Эрмитажа. То же самое время. Видимо, этот чекан производился и этим самым епископом, Генрих его звали, совместно с ландграфом, потому что в отличие от большинства монет, где написано «Хенрик», здесь написано, как видишь, что?
Людвиг.
Совершенно верно, Клим Саныч, делаешь успехи.
И свастон снизу.
Делаешь успехи. Вот поэтому предполагается, что, видимо, это был какой-то совместный чекан. Видимо, Людвиг имеется в виду тот самый предыдущий марграф, а ландграф. В этой же части, неопределенной якобы, мной была обнаружена одна из двух самых младших монет. Вот Масинский брактеат.
Это уже такого поганого качества.
Да, вот сравни, так сказать. Почувствуйте, что называется, разницу. Какие, как они трансформировались, как они видоизменились к 30-50-м годам 13 века.
Ну, стали уже не очень нужны.
Точно датировать его не представляется возможным, но это совершенно точно более позднее время, чем большинство монет из клада. Да, большая часть клада – это последнее десятилетие 12-го, первые два десятилетия 13 века. Это уже либо 30-е, либо 40-е годы.
В общем, какая-то такая середина почти.
Да. И вот еще одна самая младшая монета, вот что называется, оцените и почувствуйте разницу.
То есть тут даже прорисовать по большому счету
да,
нечего.
Во что превратились эти самые брактеаты где-то к середине 13 века. То, что в кладе присутствуют столь поздние монеты, свидетельствует о чем? О том, что клад был сокрыт не во время 4-го крестового похода, как неправильно считал чешский нумизмат Эдуард Фиала. Причем он 4-м походом неправильно назвал 5-й, который на самом деле крестовый поход.
Ага. 4-й крестовый поход – это когда по ошибке захватили Константинополь. Плыли да, в Иерусалим, но...
год.
Так точно, плыли в Иерусалим, а почему-то оказались в Греции. Сначала разорили Задар, потом Константинополь.
Да, а 5-й крестовый поход – это 1218 год, он закончился, но 1218 годом этот клад совершенно точно нельзя датировать.
Монеты попозже есть.
Да, поэтому Всеволод Михайлович сначала предположил, что до 30-го года. 13 века. Потом он изменил свое мнение, видимо, исходя из вот этой вот как раз монеты, предположил, что до 1240 года, то есть как раз до самого монгольского завоевания. Я считаю, что совершенно нельзя зацикливаться на времени монгольского завоевания, и что этот клад вполне вот по этой монете, скорее всего, она более поздняя, может быть датирована середины 13 века этот клад.
Ну, это могут быть походы Бурундая, которые тоже прокатились по этим землям.
Да,
и
потому
тоже...
что монголы сначала туда шли, потом обратно в 1242 году, потом они в 1252 году
вот ещё я имею в виду как раз поход Бурундая.
Побывали, но была, и, как, кстати, и внутренняя борьба там активно шла местной княжеской верхушки с боярской верхушкой. Там были проблемы у Галицкой, так сказать, в Галицком княжестве, еще с Ярослава Осмомысла.
Были поводы зарыть клад.
Да.
Но кто не понимает, клад зарывался зачастую при, какой-то угрозе, при чрезвычайной ситуации. Например, у стен города уже там видны пыльные столбы, поднимаемые чьей-то конницы, и люди, у которых было что спрятать, немедленно брали горшки, и это что спрятать, прятали.
Вот очень похоже, что это какая-то чрезвычайная ситуация, но большая часть кладов как раз зарывается не при какой-то чрезвычайной ситуации, а зарывается в качестве сокровища.
Накопление.
Как средство накопления, да. Это надо понимать. Но тут…
О, Фридрих Барбаросса.
И сам по себе клад очень интересный, и история драматичная у Галицко-Волынского княжества в 30-е, 50-е годы очень. Вот эта монета известна всего лишь в единственном экземпляре. Опять же, мною она открыта среди вот этой вот хвостовой части. Это брактеат Фрицлера. Здесь можно прочесть имя Конрад справа, а слева можно прочесть при большом желании название этого города Фрицлер.
Угу.
Вот. Еще такая монетка есть, тоже отвратительной сохранности, но очень интересная. Это, как видите, всадник коронул в короне. То есть это чекан Мюнхгаузена, имперский монетный двор. Либо Фридрих Барбаросса, либо его потомки. Генрих VI мог такой брактеат отчеканить. Вот еще интересная монетка. Тебе знакома...
Может быть, Фридрих Гогенштауф, какой-нибудь Тупромунди Фридрих.
Ты имеешь в виду Фридриха
II? Второго, да.
Фридрих II. Тут есть одна монета, которая спорная, то ли Фридрих I, то ли Фридрих II, но здесь Гогенштауфена, который Фридрих II, мало.
О, Орламюнде!
Да, знакомая слово.
Орламюнде.
Я знаю, что тебе понравится, поэтому ее с собой взял. Это, конечно же, предшественники того знаменитого товарища, чьё надгробие 14 века является
хрестоматийным
для нас. Но монета тоже очень замечательная, потому что здесь, во-первых, есть читаемая надпись.
Да, надпись хорошая.
Надпись хорошая, читается имя эмитента. Правда, есть некая вот проблема, потому что тут написано, что он Хереман, да? Вот читаю отсюда
да.
Да, видишь, Хереман?
Да.
А противником Германа II графа Орламюнде был тоже Герман, как это не печально, ландграф Тюрингский. У них там были очень напряженные, так сказать, отношения, насыщенные, но, скорее всего, это все-таки именно Герман Орламюнде, и на щите его при большом желании можно даже увидеть восстающего льва.
Да-да-да, это даже не при большом желании, а просто видно льва классического, обращенного в профиль с двумя поднятыми лапами.
Да, совершенно верно.
Собственно, кто не знает, если лев стоит с поднятыми лапами, это в геральдике есть лев. Если такая же сволочь идет на четырех костях, вот так вот, это почему-то сразу делается леопардом.
Но тогда в 12 веке, да даже и в 13, это еще не знаю.
Нет, естественно, конечно, нет.
Кто у них там идущий, кто там восстающий,
это уже время всё гораздо позже.
Вот это особый предмет моей гордости. Это...
Ну, это просто мы сейчас говорим с нашей точки зрения о геральдике, поэтому мы вот сейчас козыряем такими красивыми блазонными терминами, как «восстающий лев», «леопард», «львиный леопард» и так далее.
Предмет моей особой гордости. Среди этой, так сказать, неопределенной части я выявил неучтенную немцами монету. А надо понимать, что в отличие, например, от динариев XI века, где есть прекрасный корпус Германа Данненберга, который до сих пор пользуются современные нумизматы.
Даже 19 века еще книжка, да?
Да. Полного корпуса брактатов в природе не существует. То есть господин вот Манфред Мель, который издавал и вот эту книжку, он активно работает в этом направлении, но, к сожалению, господин Мель уже товарищ в летах.
Ну, слишком много материала, я полагаю, еще.
Очень много материала, остается очень много собраний неизданных просто.
Угу.
Например, собрание в Берлине, что уже само по себе.
Что просто странно, откровенно говоря.
Само по себе о многом говорит. Вот этот вот брактат – это Кведленбург, здесь читается имя аббатисы Агнеса, и вторая часть надписи – это, скорее всего, название Кведленбурга, собственно, этого аббатства. Вот эта монета, она просто уникальный экземпляр, выявленная в Хатинском кладе.
Баба-то какая страшная!
Нормально, слушай, все. Что тебе не нравится? Смотри, что она в руке держит, непонятно что.
Цветочки.
Какую-то ветвь с тремя цветками, да.
Одуванчики, судя по всему.
Да. Вот эта монета была известна тоже всего в единственном экземпляре в Эрфуртском кладе, который найден не так давно, в 90-е годы, под Эрфуртом. И вот такой же точно второй экземпляр выявлен в Хатинском кладе. Обрати внимание, здесь тоже у нас перед нами гласная эмблема – взлетающий орел. Это чекан графов Арнштайн, а АР на средневерхненемецком – это как раз орел. Сегодня Адлер,
Адлер.
А сейчас, а тогда был АР.
Короче.
Да.
Стартующий орел.
Да. Вот второй экземпляр стал известен всего лишь. Это общая, так сказать, диаграмма структуры эрмитажной части нашего клада.
А сколько там всего монеток получается?
Всего до нас дошло 888 односторонних брактатов. Один полубрактат, так называемый, это где тоже очень тонкая монетка, но все-таки двумя штемпелями его пользовали. При этом как второй штемпель не прочеканился. То есть такая переходная форма монет. И вот эта вот интересная такая карта. Посмотри, здесь основные места чеканки.
Которые попали в Хотин.
Да, и вот сам Хотин здесь.
Это я вижу.
Основные места здесь. Почему эти монеты доехали до этого места, так сказать, в своем практически первозданном виде, и почему их по пути не перелили в какой-нибудь слиток, остается для нас сокрытым.
Я смотрю, тут прямо вся география, ну почти вся география Восточной Германии.
Да.
Собрана.
Да, плюс Прага, плюс... Вот это вот, это фризах,
угу.
А то, что там присутствует один маленький фрагментик фризахского динария двустороннего, это очень хорошо и очень ценно, потому что в последние годы, как правило, черными копателями, можно сказать, пока был поколеблен тезис о том, что никакие монеты не поступали на территорию Древней Руси вообще. Дело в том, что из Верецкого перевала в Карпатских горах, из Венгрии, шел караванный путь до Киева, и он шел дальше, сухопутный путь, до Великого Булгара. То есть вот по этой территории дальше двигались товарищи-купцы. Кто-то предполагает, что это были еврейские купцы. Кто-то полагает, что это были
всякие купцы.
Всякие купцы. Я думаю, что там интернациональный состав был. Там, как известно, даже аскизы, то есть древние хакасы на Юлском городище много предметов, и в Булгарии много предметов с ними связаны. Вот.
Ну, просто сухопутный путь был медленный, долгий, ненадежный, в отличие от водных путей, поэтому он функционировал, но не мог обеспечить большого товарооборота.
Ну, функционировал он таки нормально. Вот. Это доказано многими исследователями, начиная еще с Рыбакова, который предположил впервые, что такой путь существовал. И в последние годы даже, как это называется, реконструкция этого пути, то есть экспедиция была проведена под началом Моца и Халиков.
Угу.
Со стороны Татарстана был Халиков, со стороны Киева был Моца. И, в общем, они доказали, что этот путь существовал, выявили основные манзили, то есть дневки, где эти купцы останавливались на пути. И в последнее время начали находиться монеты, как преимущество это фризовские пфеннинги, еще некоторое количество венгерских пфеннингов и даже венгерские брактеаты односторонние находят по этому маршруту. Я в скором времени, как раз вот на чтениях, посвященных столетию со дня рождение Всеволода Михайловича Плотина, планирую об этом немножко подробнее рассказать.
Как же такая почти 1000 монет попала к нам-то в Хотин?
Тайна сия велика есть. Есть у нас такой вот мой коллега, ты его тоже знаешь, Слава Кулешов.
Да.
У него вышла статья в таком же коричневом сборнике, но более позднем. Очень оригинальная у него версия, что это памятник связей транснациональных еврейских общин, что, так сказать, евреи ездили на большие расстояния друг к другу и перевозили монеты, совершенно не типичные для данного региона.
Я вот только хотел сказать, что наверняка это евреи накапливали.
Вот. Так что есть такая версия. Но, повторяю, кто угодно и с какой угодно целью мог привезти эти монеты в непереплавленном виде.
Ну, просто брактиат, в отличие, например, от какого-нибудь двустороннего динария, это вещь, которую очень легко переделать в слиток. Его не сильно жалко, его вообще не жалко фактически, потому что он всё равно тебе за год и затрется, и замнется, и сломается, если будет ходить в обращении.
Почему они такие вот все скомканные, сложенные? Зачем это было делать?
Ну, я думаю, что они просто так убинались в горшок.
Совершенно верно, для переплавки, с целью переплавки. Потому что если ты монету в расплавленном состоянии, тонкую пластиночку положишь, так сказать, в этот тигель, то большая часть выкипит,
конечно,
выгорит.
Конечно, из-за большой площади.
Если ту же самую монету сомнешь в комочек, то образуется капля. Вот с этой целью монеты, видимо, так вот и складывают. То есть сырьё ювелира перед нами.
А каким образом ты их разворачивал? Чисто физически?
Чисто физически.
Ну, понятно, ты
я там разворачивал, используя хирургический ланцет.
В принципе, да, это же довольно мягкий материал.
Да, с другой стороны, я их разглаживал, те, которые были вот скомканы, я их разглаживал просто деревянной линейкой. Иначе их было совершенно не представлялось возможным, когда монета в скомканном виде, как ее ты определишь, это невозможно.
Никак не определишь.
Большая часть из тех монет, что я принес сюда, именно таким вот образом и были мной расшифрованы.
Круто.
Я показал.
Вот такие у нас прекрасные научные приборы в ходу.
Я показал, как они выглядят в хорошем состоянии. Я показал, как они выглядят в нехорошем состоянии. Здесь они все в нехорошем состоянии. Но, тем не менее, то, что большая часть их определена, это ценно для науки. Как ты считаешь, Клим Саныч?
Так, это безусловно. Это, я, конечно, не скажу научный подвиг, но научное достижение совершенно однозначно. Потому что такого размера клад ввести полностью в научный оборот, хотя, казалось бы, над ним уже работали серьезные ученые, а Всеволод Михайлович был очень серьезным ученым, с огромной-огромной библиографией, со своей кучей научных достижений. Прикольно, что мы работаем вместе с такими людьми, как Кирилл Михайлович.
Я хотел бы озвучить две вещи. Первую вещь, которую я...
Не затронуты, я так понимаю, в первом ролике.
Да, которую мы не затронули в первом ролике, потому что ты меня под конец сбил с понтолыку своим вопросом, когда у меня уже атрофировался мозг, о том, как происходили, так сказать, торговые отношения в условиях безмонетного периода. Даже комментарии были, что ловко Клим Саныч срезал этого школьника, то есть меня, этим вопросом. Ну, дорогие телезрители, хочу вам сказать, что срезать школьника, то есть меня, этим вопросом было не мудрено, потому что ни школьник, то есть я, ни Клим Александрович, ни кто-либо еще в точности не знает, как происходили как происходила торговля в безмонетный период.
Собственно, это был не вопрос, это был такой вопль. Черт возьми, ну как это все происходило?
Если кто-то скажет вам, что он точно знает, как оно было, не верьте ему. Это какой-нибудь очередной фрик от истории. Или человек глубоко просто заблуждается, искренне. Так что я хотел бы, во-первых, пригласить всех заинтересованных лиц к нам в галерею нумизматики, которая открылась 2 года назад на 3-м этаже церковной лестницы. Приходите, там и брактеаты есть, и вообще от самого начала и до самого конца представлена история денежного обращения.
Галерея хорошая, я там был.
Да. Когда это там был? Почему меня не позвал?
Ну, я так заходил с кем-то в Эрмитаж, я уж не помню, с кем именно, но галерею запомнил, она интересная.
Я бы тебе показал свои брактеаты.
Я брактеаты и так посмотрел.
И второй момент. Хочу обратиться к коллекционерам. В первую очередь к московским. Потому что, как сказал гениальный поэт нашего времени Вадим Степанцов, Питер есть Питер, Москва есть Москва. И с места им не сойти. А бабки есть бабки, и их едва в Питере можно найти. Поэтому, уважаемые московские коллекционеры, что вы, я прошу прощения, жуете сопли? Почему до сих пор никто из вас не занялся такой вот интересной темой? Совершенно не, что называется...
Непаханный.
Непаханный. Вы имеете замечательную возможность внести свое имя в историю, как это сделал товарищ Рейхель, например, в середине 19 века. Если займетесь этими монетами, да, они не находятся на территории России, но на аукционах в Германии они прекрасно представлены. И вы можете, консультируясь с хранителями собрания Эрмитажа, а в собрании Эрмитажа в России, безусловно, крупнейшая коллекция брактеатов, вы можете, так сказать, двигаться по этому новому неизведанному направлению. Либо коллекционировать монеты хорошей сохранности, но это требует денег, либо идти по другому пути, собирать, консультируясь со мной, те брактеаты, которые совершенно как бы неизвестны, известны в единственном экземпляре, то есть представляют какой-то вот научный интерес.
Ну, это благородная цель и очень интересное занятие.
Да, приезжайте в Эрмитаж, я все покажу.
Потому что в отличие, например, от каких-нибудь античных статуй и максимилиановских доспехов, брактеаты не стоят столько денег, и их можно на аукционах или через интернет покупать.
Ну, хорошей сохранности до 5000 евро может доходить.
Да, но максимилиановский доспех будет гораздо дороже. Это 100%, какая античная статуя. Поэтому, в общем, это деньги, которые для человека простого обозримы, и заниматься ими реально интересно, просто потому что монета сама по себе несет огромную информацию. То есть, там тебе и геральдика, там тебе и история эпиграфики, то есть, надписей на предметах, там тебе и... История вооружения, так точно, вексилология и, естественно, сама нумизматика, сама по себе.
Как денежное обращение.
А также история технологий, потому что, чтобы сделать монету, нужно было найти серебро, если мы говорим о серебряных брактеатах, нужно было сделать штемпель, и это, изучая одну эту монету, естественно, в общем контексте, мы таким образом прикасаемся к, наверное, половине истории того времени, которое мы изучаем. Вот в данный момент 12-13
век. Так что дерзайте, открывайте неизведанное.
Вот такая история про монеты, деньги. Надеюсь, не последний раз нам Кирилл Михайлович еще что-нибудь интересное расскажет.
Приглашайте.
Спасибо.
Приглашайте.
Всегда. А на сегодня все. Всем пока.